Добрый вечер. Проект «Киев-Донбасс» на волнах громадского радио. Перед микрофоном работают Елена Терещенко, Михаил Кукин, звукорежиссер Вячеслав Киришун.
И у нас в студии новый гость Вадим Денисенко, народный депутат от блока Петра Порошенко. И в данном случае вот мы его позвали в гости как соучредителя Центра изучения России и оккупированных территорий. Ну, в первую очередь. Ну, конечно, как с депутатом тоже с вами поговорим сегодня. Мы, вот вам честно скажу, на громадском радио предпочитаем оккупированные территории, про Восток не говорить. Про Крым, наверное, да. А как бы юридически это ведь правда, ну, не оккупированные территории.
То есть мы
не подконтрольные Киеву, да, наверное. Да. Как вы считаете?
Ну, вы знаете, как мы это назовем, это не имеет никакого значения, но в данном случае это оккупированная территория, и здесь зачем выдумывать велосипеды? Ну и плюс ко всему, было решение Верховного Совета в свое время о том, что эти территории были названы оккупированными.
Ну, то есть оккупированы тогда кем? Россией?
В данном случае, безусловно, Россией, и для меня здесь сомнений никаких нет.
Ну вот я хотел поговорить о вашем самом вот последнем расследовании, исследовании, скажем, да,
опубликованном. Да, исследование, не расследование.
Да-да-да, исследование. Ну то есть да, там я вот его почитал внимательно, это просто собранные воедино, да, вот какие-то факты из открытых источников. Не, ну я так понимаю, что, то есть кто есть кто вот
в ДНР,
да, в так называемой ДНР.
И ЛНР. Угу. Ну, на самом деле, почему возникла идея такого исследования? Прошел год от начала, больше года уже от начала боевых действий на Донбассе. Парадоксальная ситуация, но у нас на сегодняшний момент, ну, почему возник даже этот центр, почему я решил для себя, что нужно что-то создавать подобное. На сегодняшний день у нас нет ни одного исследовательского центра, который бы сказал, что мы активно занимаемся тем, что происходит на неподконтрольных или оккупированных территориях. Более того, у нас на сегодняшний момент, если мы даже экспертная среда, не более 5 людей, которые более-менее понимают, что вообще там происходит. Ну, хорошо, 10 человек на всю страну.
У нас говорят об этом гораздо больше, к сожалению.
Ну, говорить, это же...
Говорить и понимать, что ты говоришь, да?
Да, и это не мешки ворочают, да, извините. Но это первый момент. Второй момент... Дальше 5 фамилий у нас вообще никто не идет. Ну, мы там знаем Захарченко, Плотницкий, Ходаковский, ну, еще там еще 5 фамилий. А с трудом, я думаю, даже самые...
Ну, еще Деда Мороза вспоминают.
Да, да, Деда Мороза, да. Да, Губарева уже забыли. На самом деле, уже Губарева начинают забывать. У нас нет никого, кто, в принципе, может не понимает, что на самом деле, кто эти люди, которые управляют этими территориями. А на самом деле там же есть свои кланы, есть свои войны, есть свои... После того, как вытеснили казаков, там фамилия Козицын уже не вспоминается, и остались ли его люди? Они управляют или не управляют определенными территориями? Есть ли влияние там...
Ну, до нас иногда какие-то отголоски доходят, вот когда мозгового убили, да, там вот а кто его убил?
Да, вот, когда кого-то убивают, да. Но еще есть один момент, это то, что на сегодняшний момент, ну, это я... Последние полгода я всем говорю, что это парадоксальная ситуация. У нас нет ни одной диссертации по тому, что произошло, происходит и в данный момент, или произошло даже, по ситуации в ДНР, ЛНР. У нас нет в перспективных планах диссертации, хорошо, может, не успели написать. Хотя для меня, ну, это парадоксально, что за год не изменились планы. В перспективных планах наших учебных научных заведений фактически нет диссертаций, кандидатских, докторских, потому что на самом деле происходит во всех сферах, начиная от социальной и оканчивая экономической. Именно поэтому, ну, это первое исследование, ну, не исследование даже, мы постарались собрать 100 людей, которые де-факто управляют этими территориями. И для этого было сделано,
ну, вот
это исследование.
Получилось что-то сенсационное, да? Вот, ну, вот это я вопрос задаю. Вот мы что-то какого-то из этих персонажей, ну там, или вовсе не знали, да, а он очень влиятельный, или, скажем, мы про него знали совсем неправду.
Ну, вы знаете...
Ну, или представления наши совсем расходятся с реальностью, нет?
Ну, персонально для меня, наверное, нет. На самом деле была задача собрать воедино для того, чтобы в открытое выложить, нет, это, тому... выложить это в открытый доступ для того, чтобы...
Спрашиваю, чтобы вы нас удивили чем-нибудь.
Ну, на самом деле, вокруг всей этой ситуации происходит очень много мифологем. На самом деле, очень много мифов. Но вот за последний месяц, вот мой любимый миф за последнее время, это о том, как Россия, как Путин меняет... Да, там чуть ли не в еженедельном режиме кураторов Донбасса. Вначале смотрящим якобы был Сурков, ну не якобы, был Сурков, потом украинский...
То есть это не якобы, это
нет,
правда,
это безусловно,
да?
Безусловно. Я сейчас чуть позже я скажу об этом. После этого было, скажем так, вал информации в украинских СМИ о том, что смотрящим за Донбассом назначен вице-премьер Дмитрий Козак, или Казак, уроженец Кировоградской области. После этого Казак пробыл смотрящим около 10 дней, и после этого в украинских СМИ появилась информация о том, что смотрящим за этим территорием появился главный конкурент Суркова Володин. Но в то же время никто не удосужился, к сожалению, ну, более широко посмотреть на эти вопросы и задать себе вопрос. Ну, как можно сказать, что Сурков не управляет ничем, если руководит так называемый ДНР Захарченко, который есть ставленником Суркова? Ну, и более того, ну, мы там выделяем в этом исследовании, мы считаем, что это не просто человек Суркова, это человек, который так или иначе, но во многом человек в прошлом, во всяком случае, был зависящим от Захарченко, Ахметова. И поэтому эту группу мы там выделяем как группа Ахметова-Суркова, так называемая группа Ахметова-Суркова. Поэтому, на самом деле, отвечая на ваш вопрос, были ли какие-то сенсации? Сенсаций не было. Но мы постарались сгруппировать и систематизировать то, что на самом деле лежит на поверхности, но никто не хотел систематизировать это.
В любых вот таких вот процессах для исследователя, ну, резких процессах в истории государства, для исследователя, наверное, интересно, какого сорта люди поднимаются на поверхность, да, становятся, занимают место элит местных. Впечатление в Киеве, в целом в Украине, это маргинальные, да, слои, которые поднялись там на поверхность. Согласны ли вы с этим, может быть, мифом, может быть, штампом?
Ну, в любой революции не менее 30% маргиналов поднимается всегда.
То есть вот перемешиваются вот эти слои, да?
Это, на самом деле здесь нельзя сказать, что пришли академики ни в коем случае. Это, скажем так, это не Великая Октябрьская социалистическая революция, когда там...
Но там тогда тоже не академики.
Не пришли. Академики, конечно. Был Сталин, которого не было вообще образования высшего. Но был Ленин, который, на самом деле, хотим этого или не хотим, это человек с очень глубоким и широким образованием. Да, ну, об этом не будем сейчас говорить. То же самое происходит и здесь. Если здесь академики, нет. Средний уровень – это, ну, тот уровень, который всегда был более-менее элитой Донбасса. Но это люди второго-третьего уровня, которые были замами или замами замов, они поднялись до первого уровня. Или же, наоборот, были вынесены на поверхность люди по типу Захарченко или Плотницкого, которые, ну, по большому счету, это люди
ничего из себя не представляли. Да?
Ранее никогда не представлявшие себе ничего. Но в силу определенных обстоятельств жизни они оказались сейчас наверху. И, ну, тут же Плотницкий, он оказался очень хорошим управленцем для себя. Это, по большому счету, это человек, который сумел подгрести под себя всю экономику Луганской области.
Ну, он подавал еще надежды, когда защитой прав потребителей занимался, помнится.
Ну, вы знаете, одно дело...
Ну, в маленьком масштабе.
Вы знаете, бывают очень хорошие воры на уровне какого-нибудь небольшого предприятия, которое абсолютно все проваливает на уровне области, а бывает...
Да,
совсем другие истории.
Тут управился с такими масштабами. И еще есть один процесс, о котором, если можно, буквально несколько минут. Первая, опять же, элита, да, самопровозглашенных республик, руководство, оно очень быстренько сменилось. Пришли другие люди с другими задачами, да, они уже стали делать бизнес, они стали какие-то экономические вопросы решать, а некоторых убили, некоторые куда-то растворились, да, кто их как называет, там их называют, за идею они были, их там убрали, да, на тех территориях. У нас здесь говорят, одни бандиты других убрали. Что на самом деле происходит? Там действительно такая вот бурная смена быстрая элит? Или уже все как-то стабилизировалось?
Ну, я считаю, что, ну, с моей точки зрения, на сегодня мы можем говорить, что первый этап смены элит де-факто уже закончился. Всегда ну, любая революция имеет одинаковые законы. К сожалению, это тоже немножко в сторону отойду, но у нас очень часто люди в высших эшелонах власти, люди не верят в законы истории, в законы политологии. Они точно так же работают, как и законы тяжения или там, любые другие законы физики или любых точных наук. Любая революция, ну, всегда предполагает то, что первая линия атаки очищается где-то на 80%. Очищается, я имею в виду, умирает, убегает, исчезает.
Революция пожирает своих детей.
Да, безусловно. Приблизительно на 80%. Это всегда так было, есть и так будет. Поэтому то, что произошло, это должно было произойти. Но каждый, кто идет туда, он верит, что именно он будет входить в эти 20%, а еще лучше в тот 0,1%, который неожиданно становится лидерами. Поэтому первый этап прошел. Сейчас идет дочистка, и сейчас идет более-менее, скажем так, упорядочивание, ну, назовем это, государственной машины, так называемых ДНР, ЛНР. Ну, знаете, вот я всегда люблю фразу, которую говорил генерал Лебедь в далекие 90-е, относительно Приднестровья. Он говорил о тогдашнем руководстве Приднестровья. Он говорил, что гобня районного масштаба, которые поручили общегосударственное задание. Что смогли, то и сделали.
Но, тем не менее, они очень долго держаются. И держатся.
Ну, правильно, да. Но вот то, что вот сейчас происходит, вот это то, что тоже есть. Это гобня районного масштаба. Вот что смогли, то и сделали.
Так дело в том, что это не имеет ни академический интерес. Вот сейчас, если киевляне...
Безусловно, это ни в коем случае не академический
интерес. Да, это практический интерес. Абсолютно. Мы должны понять, с кем мы имеем дело.
Ну, врага нужно знать в лицо. Я с чего начинал, что для меня это просто парадоксально, что до сих пор на уровне государства, ну, может быть, государство не должно делать центр исследования оккупированных территорий. Наверное, это не совсем правильно. Но около государства должно быть создано десятки таких вот, может быть, узкоспециализированных.
Так, Вадим, вообще-то это задача разведки? Или я чего-то не понимаю?
Разведка должна заниматься разведкой. Но это, на самом деле, в первую очередь, это информационная машина государства. Разведка — это часть этой всей истории. Это 25-30%, 50%. Ну, в зависимости от того, какой центр делается, создается и какие вопросы перед ним ставятся.
Информационная машина, она предполагает противодействие той машине.
Ну, в данном случае у нас, мы не говорим даже о противодействии. В данном случае то, что я...
Мы должны понять объект сначала.
Во-первых, мы должны понять, с чем мы имеем дело.
Понятно.
Я напомню, что в гостях у Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» Вадим Денисенко, народный депутат от блока Порошенко, соучредитель Центра изучения России и оккупированных территорий. Вадим, про вас еще вот в интернете пишут, как про специалиста в крымском вопросе. Я вот посмотрел в Википедии, ваша трудовая деятельность здесь обозначена, началась в 2004-м.
Нет, она не началась, она просто продолжилась в свое время.
Я хотела сказать, поздненько начали.
Я имел в виду, ну, как бы, видимо, в Википедии только руководящие должности вписаны. Вот здесь написано «Головный редактор газеты «Первая Крымская».
Да, в 2003 году даже это началось. В 2003 по 2005 год я был руководителем этой газеты.
А, ну, то есть вы действительно, я хочу, чтобы мы поговорили о ситуации вот вокруг Крыма сейчас. Вот как вы оцениваете вот то, что сейчас происходит с этой блокадой? Мнение даже самих крымчан, вот я не имею в виду пророссийски настроенных, которых там, хотим мы или не хотим, это все-таки большинство, а даже тех, кто выехал оттуда или остались там, но проукраинские настроения имеют, они разделились, они считают, что это блокада.
Ну, если у вас отключить свет, у вас тоже мнение может разделиться.
Да, понятно. Но даже вот те вот переселенцы, скажем, да, которые в Киеве живут, и, ну, понятно, что у многих тоже остались там родственники, друзья и так далее. Они считают, некоторые, что надо было давно так сделать, другие считают, что таким образом сыграли только на руку Путину, который приехал, добрый царь, опять всех спас и так далее, и переиграл. Как вы считаете, вот ваше мнение?
Знаете, этот вопрос, на который я себе... Это вопрос, который я себе задаю последние, сколько, 2 недели уже, я не имею на него ответа. Вот если честно, я не могу сказать, С одной стороны, да, я считаю, что, возможно, нужно было чуть-чуть раньше. Но, опять-таки, я хотел бы напомнить всем горячим головам, которые говорят о том, что это нужно было сделать сразу, год назад. Но год назад мы все ожидали наступления на Херсон. И давайте вспомним ситуацию, которая
как
была...
как минимум на Мариуполя.
Не, Мариуполь — это другая часть. Но я имею в виду Херсон с Крыма.
С Приднестровья.
Ну, да, и, ну, Приднестровье с одной стороны, и Херсонская, Николаевская, Детская область с этой стороны. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что это нужно было сделать год назад, я могу ответить, год назад это было невозможно сделать. Можно ли было это сделать 2-3 месяца назад? Теоретически, наверное, да.
Имеет ли смысл это делать сейчас?
Ну, в принципе, как показала нынешняя ситуация. Вот я не знаю, до начала сирийской кампании было ли у нас шансы так легко пройти эту блокаду? Я думаю, что нет. Как только Путин ввязался в сирийскую историю, а после этого и в турецкую историю, блокада энергетической Крыма, нам намного легче делать энергетическую блокаду Крыма. Плюс 3 месяца.
Но, тем не менее, мы ее уже практически, ну, свернули, будем говорить так. Ну, не то чтобы совсем, да, но...
Вы понимаете, опять-таки...
Но вот... все уже согласились, что одну ЛЭП мы включаем.
Вот здесь тоже, вот давайте вот будем смотреть на цифры. Есть 4 линии электропередач, 3 из них по 330 мегаватт, одна 220. Мы пустили самую малую из них, это 220. Все те, кто говорят о том, что возможно энергомостом через Керченский пролив решить ситуацию в Крыму, это вранье. На самом деле это блеф чистой воды, это можно чуть-чуть поддержать, но решить вопросы невозможно. Даже в Симферополе после включения ЛЭП половина города, ну, треть города, хорошо, как минимум треть города, получала электроэнергию по часам. Что говорить о районах, это вообще нечего говорить.
Но я все-таки так не пойму, этот энергомост они запустили или нет?
Ну, запустили, это он потом сломался, потом опять запустили.
Или это вообще чистый пиар был? И запустили только какие-то там генераторы?
Нет, я думаю, что что-то запустили, но это не решает вопрос. На самом деле...
Просто в нашей нынешней ситуации, да, вот в информации оттуда тоже ни в чем нельзя быть уверенным. Mm-hmm. Вот как и в информации с востока страны, ты читаешь вроде очень проверенные источники, а потом оказывается, что это фейк.
Ну, вы знаете, я относительно Крыма, я могу точно сказать, что немножко ситуация улучшилась после крымского, после путинского энергомоста, но это абсолютный минимум. На самом деле это не решало вопроса вообще. Поэтому, более того, без строительства электростанции решить этот вопрос без Украины невозможно. Поэтому нужно искать Путину 5 миллиардов в любом случае. И нужно в любом случае искать возможности для того, чтобы капитально строить все эти вещи. До 2018 года даже теоретически это сделать невозможно. Даже теоретически. Практически, давайте не забывать о том, что работают санкции. И это невероятно усложняет ситуацию для строительства электростанции на сегодняшний момент. Россия не имеет возможности сама по себе построить. Более того, почему принято решение о Кубани? Потому что на территорию Крыма ни одна, даже китайская компания, не собирается завозить комплектующие. Поэтому это будет Кубань. А если это будет Кубань, это удорожание электроэнергии для Крыма опять-таки. Потому что нужно через... Ну, по воздуху ты же не пустишь электроэнергию. Нужно строить и подстанции, нужно строить ЛЭПы и так дальше, и так дальше.
Но вот а стратегически, да, в принципе, помогло это... Идея возвращения Крыма. Вот нынешняя эта вся история.
Понимаете, я считаю, что...
И есть ли вообще у государства, да, какая-то стратегия на этот счет? По-моему, мы смирились с тем, что Крым не наш. Нет?
Знаете, вот я здесь на протяжении года даю один и тот же ответ на этот вопрос. У нас есть одна единственная стратегия — это война. Никакой другой стратегии возвращения Крыма не существует. Как только мы...
То есть вы из партии войны?
Нет, я из той партии, из партии реалистов, которые говорят, что мирным путем вернуть Крым невозможно на сегодняшний момент. Даже если завтра будет распадаться Россия на 15 кусков, о чем так многие мечтают, но хотя до этого еще очень далеко, как минимум далеко, без военных действий невозможно вернуть эту территорию.
А нужно его тогда возвращать?
Ну, в принципе, я считаю, что как минимум думать об этом нужно.
А почему вы сказали, можно вот вопрос сразу? Вы сказали о том, что ни одна даже китайская компания не заведет комплектующие на остров. Это из-за санкций?
Из-за санкций, исключительно из-за
Но там
санкций.
Как раз про китайцев уже и говорили, что они вроде уж прямо строят. Вот они...
Прямо вот да, я тоже читала
вот такую информацию. Я читал это не однажды. Опять
Нет,
же,
ну что они фейки? Прокладывают кабель, как будто они прокладывают. Но это какой-то блуждающий корабль, который никто не нашел. И более того, сегодня было заявление великого китайского народа о том, что самый большой интернет-магазин Китая отказался от работы в Крыму. То есть, ну, в данном случае, возможно, кабель этот и прокладывал какое-то китайское судно, не буду исключать этого, но поставлять комплектующие, китайцы сказали, нет, нам это не нужно. И поэтому принято решение, уже принято решение строить на Кубани.
Время от времени возникают различные всплески пропагандистской активности.
Ну, не время от времени.
Они, по-моему, не затихают.
Они просто иногда удивляют, да, хотя уже повторения идут. То был там мальчик, распятый в трусиках в Славянске, теперь сирийский мальчик. Там. Ну, в общем, времена меняются.
Люди забывают. На самом деле, почему выборы длятся 3 месяца? Потому что за 3 месяца человек забывает, что было до этого. Поэтому все уже забыли о славянском мальчике. Все теперь будут смотреть на другого мальчика.
У меня есть любимый персонаж в вашем любимом Крыму. Я надеюсь, вы его так же любите, как и я. Это Наталья Поклонская.
И кто недавний... же ее не любит?
Да. И недавнее ее интервью, в котором она сказала, что хотела бы, то есть она бы желала так, чтобы на 15 месяцев сажали людей, которые не видят света.
На 15 суток.
15 суток, а я сказала.
Конечно, месяцев, да. Месяцев.
Ну, я бы могла и лет сказать, ссылаясь на Поклонскую, да. А это было ее собственными вот словами, которые я видела на видео. Вы знаете этот персонаж? Откуда вообще берутся такие люди?
Ну, на самом деле, Поклонская — это, безусловно, это самородок. Таких самородков редко нужно поискать, нужно с трудом можно находить.
Ну, в ДНР, ЛНР так называемых же нет таких, ну, вот ярких, вот таких.
Вы знаете, многие годы в украинской политике много людей жаловалось на то, что у нас нет своего Жириновского. Сейчас у нас их много, и хорошо это или плохо.
Но они все такие маленькие, вот.
Это нам кажется. На самом деле, я думаю, что сейчас в России говорят, вот нам бы такого, как Ляшко. Поэтому я думаю, что на все нужно смотреть с высоты.
То есть это Жириновский молодые годы, да?
Ну, давайте. Но, понимаете, самородки на той самородке, чтобы рождаться раз там на определенное количество лет, и чтобы они добивались чего-то. Поклонская — это классический самородок, которая, ей не нужно писать текст, ей не нужно выдумывать что-то. Эти глупости из нее просто идут. Это же, она же проносит через себя, она верит в это. Это же очень важно.
То есть сначала у нее это в голове рождается. Я по поводу того, что, может быть, следующим исследованием будет у вас исследование элиты
Крыма,
потому что там же тоже очень много неоднозначных, помимо Поклонской, персонажей.
Ну и даже помимо, опять же, первых там лиц, там Аксенова того же, там.
Вы знаете, я скажу честно, что следующее не буду об этом делать, не будем об этом делать. Мы на самом деле задумали исследование, и я надеюсь, вот до Нового года все-таки это в продолжение того, что мы сделали, это собрать топ-25 людей, которые в ДНР и ЛНР больше всего заработали за этот год. То есть кто и сколько, если у нас, все мы знаем, что Ахметов это там 5 лет назад было там 8 миллиардов, например. Вот сейчас сколько стоит Плотницкий сегодня? Сколько сегодня стоит Захарченко? Сколько сегодня стоит...
Сколько у самого Ахметова плюс-минус тоже будет?
Нет, это немножко другая тема. То есть в данном случае мы же занимаемся оккупированными территориями. Mm-hmm. Поэтому, вы знаете, вот тоже относительно Ахметова, наверное, нужно будет вернуться как-нибудь к этому вопросу, но, опять-таки, я имею в виду дружественные отношения с газетой «Деловая столица», которая не так давно делала исследование о том, сколько контрабанды идет ежемесячно, и кто есть главные, скажем так, реципиенты контрабанды. Это 100 миллионов в месяц.
Но это не только Ахметов. Нынешние власти к этому не имеют отношения.
Нет, безусловно, я скажу честно, что ни в коем случае это... Ну, можно поднять это исследование, можно посмотреть.
Хорошо, спасибо. Я еще раз напомню, у нас в гостях сегодня Вадим Денисенко, народный депутат от блока Петра Порошенко, соучредитель Центра изучения России и оккупированных территорий. Ну и мы еще обещали поговорить с вами как с народным депутатом.
Сегодня...
А потом как с человеком, да?
Да. Ну, вот это мы все говорили.
А вот на это времени не хватит.
А теперь как с депутатом. Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. Вот ну никак нельзя...
Да, мы до сих пор трезвы.
Пройти
да.
мимо вот, того, что сейчас делается внутри коалиции, как члены президентской команды обвиняют членов премьерской и наоборот. Как вы на это все смотрите? Вы вроде в этом не участвуете, но тем не менее, это ваши коллеги.
Ну, вы понимаете, когда с одной стороны есть 140 депутатов, а с другой стороны есть 80 депутатов.
А и 140 еще Саакашвили.
Саакашвили — это отдельная команда, давайте. Плюс Саакашвили, хорошо.
Бонус.
Бонусом Саакашвили.
Ну, тогда не Саакашвили, а плюс маленькая грузинская диаспора. Но в любом случае всегда будут между собой войны. Войны ведут между собой, если мы говорим о блоке Петра Порошенко, конкретно это, наверное, 4-5 депутатов. Если мы говорим о Саакашвили, ну, он ведет лично войну, плюс у него есть лорд Кипанидзе и Саакварелидзе. Если мы говорим о премьерской команде, то там, опять-таки, ну, то там более-менее монолитно. Но если мы говорим о том, кто обвиняет Яценюка в чем-то из блока Петра Порошенко, это 4-5 депутатов, которые, ну, уже, я думаю, что, мягко говоря, не ассоциируют себя ни с БПП, ни тем более с партией «Солидарность».
А скажите...
Они, извините, это люди, которые начинают свое большое или маленькое, но политическое плавание.
Которое скорее экономическое, да, прежде всего, наверное?
Вы знаете...
По-всякому бывает.
Политика у нас не отделена от экономики, а экономика не отделена от политики.
А тут просто вот знающие люди на «Украинской правде» позавчера... Ну, вы, наверное, тоже видели в блогах, там написали, как на фракции БПП снова скандалы.
Ну, давайте не забывать, что как минимум три представителя «Украинской правды» входят в блок Петра Порошенко, и как-то по счастливому стечению обстоятельств имени «Украинская правда» есть источником всех историй о том, что происходит на фракции БПП.
Да, я только хотел сказать, что вряд ли это не совершенно не заангажированная публикация, но тем не менее. Вот вы были на заседании этой на этом заседании?
Я не был, но я в деталях знаю эту историю.
А скажите, что правда? Тут пишут о том, значит, как высказывали претензии к Кононенко и Березенко, Мельничук, Гончаренко, Луценко, это да, все?
Нет, Гончаренко никаких претензий не высказывал, и вот. Луценко тем более не высказывал.
Зокрема, да. Свои претензии до депутата высловили. Ну, это я же там не был, я
В принципе,
читаю,
да. Насколько я знаю, но опять-таки... Угу. Ну, я не думаю, что мне несколько депутатов, которые там были, выдумывали бы эту историю.
Вообще Фирсова там...
На самом деле, было два депутата, которые высказывали свои претензии к Кононенко и Березенко. В первую очередь, Кононенко — это Егор Фирсов, который, ну, давайте опять-таки, если мы говорим уже открыто, то это человек, который всегда считался человеком близким к Наливайченко, и никогда в жизни он не крылся с этим. И Виктор Чумак. Что касается того, что сказал в ответ Кононенко, он попросил, ну, как минимум, не быть голословными. Если ты заявляешь публично определенные вещи, давайте, ну, публичное высказывание предполагает определенное, ну, документальное хотя бы подтверждение, потому что, ну, я же тоже могу...
То есть это я неправильно понял. Да, это, да. Наоборот, Луценко отвечал Фирсову,
правильно? Луценко отвечал Фирсову, да-да-да. В данном случае Луценко отвечал Фирсову. Но, ну, в первую очередь, это была дискуссия с Фирсовым, и, по-моему, там было еще... Ну, хорошо, не буду говорить. Но в данном случае попросили хоть какие-то документальные вещи показывать. Никаких документальных вещей нет. И в данном случае пока, во всяком случае, это все голое заявление. Опять-таки, еще раз хочу сказать, что все вот эти скандалы, о которых мы говорим, это скандалы, которые крутятся вокруг 3-5 людей, которые в середине рассказывают о том, что кто-то что-то неправильно делает. Но если мы говорим о том, что депутат X своровал столько-то чего-то, ну хотя бы нужно хоть какие-то подтверждения давать. Саакашвили заявил о том, что у него есть все то, что он нарыл, он сказал, что у него есть документальная база. Давайте посмотрим эту документальную базу. Пока мы видели только инфографику. Есть заявление сегодня там части депутатов против Саакашвили, которые посылаются на сайт под названием «Хинкали». Но при всем уважении к этому сайту, я считаю, что это, в принципе, это дискуссия на уровне «сам дурак». К сожалению, да, к сожалению, сейчас мы входим в ситуацию, когда идет война компромата всех против всех.
Ну, видите, тут уже не из разных политических сил, а внутри одной политической силы это происходит. Ну, по крайней мере, внутри одной фракции.
Ну, к сожалению, да. Я ничего здесь не могу сказать. К сожалению, да, но опять-таки это вопрос этики. Если ты считаешь, что лидер фракции у тебя...
Не значит ли это, что... все-таки грядут какие-то там выборы, все-таки, да?
В любом случае, выборы как и смерть неизбежны, да.
Внеочередные.
Но я думаю, что состоянием на сегодня говорить еще рано. Вот через, к концу года мы сможем с уверенностью сказать, будут ли выборы весной или нет. Вот дальше, чем на 6 месяцев, я думаю, что никто в этой стране ничего загадывать не сможет. Но состоянием на сегодня, я еще раз говорю, если ты считаешь, что руководитель твоей фракции... Есть вор. Ну, в принципе, ничего не мешает заявить о том, что я выхожу из этой фракции. Но я думаю, что никто выходить не будет.
Спасибо большое.
Спасибо. У нас в гостях был Вадим Денисенко, народный депутат от блока Петра Порошенко, соучредитель Центра изучения России и оккупированных территорий. А программа «Киев-Донбасс» на Громадском радио продолжается.
Ну и сейчас наша постоянная рубрика «Музыка Донбасса». На этот раз это песня «ТБ» Юрий Самовилов.
Я напоминаю, де я був, коли тебе нема. Я тобі заграю, я залишу 100% справ. Я торкаюсь пальців, я беру тебе за руку. Ми летимо у вальці, ми летимо. Та я не знаю себе, забуваю себе, як не бачу тебе, не цілую тебе, я не знаю себе, забуваю тебе. Та я не знаю себе, забуваю себе, як не бачу тебе, не цілую тебе, я не знаю себе, забуваю тебе. Я перейду гори, я злечу небо, де ти, я закрию штори, я розкажу кольорові сни, нахились до мене, я почую море в очах, більшого не треба, більшого. Я не знаю себе, забуваю себе, як не бачу тебе, не цілую тебе. Я не знаю себе, забуваю тебе. Та я не знаю себе, забуваю себе, як не бачу тебе, не цілую тебе. Я не знаю себе, забуваю тебе. Де я був, коли тебе нема? Де я був, коли тебе нема? Де я був, коли тебе нема? Та я не знаю себе, забуваю себе, як не бачу тебе, не цілую тебе. Я не знаю себе, забуваю тебе. Я не знаю себе, забуваю себе, як не бачу тебе, не цілую тебе.
Громадське радіо в прямому ефірі із Києва. Це програма «Київ-Донбас». Для вас в студії работають Єлена Терещенко, Михаил Кукін, звукорежисер сьогоднішнього ефіру В'ячеслав Кирішун. І в двох словах напомню, де можна нас слышать. В Києві в УКВ діапазоні на частоті 70,4 МГц. В Донецкой области в Волновахе 66,5, 103,8, в Краматорске 103,2, в Красноармейске 99,6 и несколько населенных пунктов в Луганской области: Старобельск 90,2 МГц, Зариновка 103,7, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 ровно, Подгоровка 90,2, поселок Широкий 101,8 МГц. Ну и, конечно, в интернете нас можно слушать в онлайн-трансляции и в записи, и даже в текстовых материалах по всему миру по адресу громадскорадио.орг.
И у нас в студии гость, позвольте вам представить, это гостья, представитель и сотрудник Киевского международного института социологии Марина Шпикер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я так понимаю, что не так давно вы опубликовали и огласили на круглом столе такую новую статистику вашу, которая касается переселенцев, о потребностях и адаптации переселенцев, да? Очень да, много верно. Новых данных. Что действительно нового в этом исследовании?
В отличие от предыдущих исследований, мы очень расширили круг вопросов и касались самых разных тем, которые касались внутренне перемещенных лиц. Это и их жизненная ситуация, и их потребности, и их опыт взаимодействия с государственными учреждениями, начиная от управления труда и социальной защиты, заканчивая поликлиниками, школами и детскими садами. Мы также коснулись таких вопросов, как взаимоотношения внутренне перемещенных лиц с местным населением. Кстати, мы также опрашивали местное население об их отношении к внутренне перемещенным. Также мы узнавали о довольно новом вопросе, насколько нам известно, о предыдущих исследованиях такого не было. Мы спрашивали переселенцев об их идентичности, кем они себя считают. Или они воспринимают себя как украинцев, или как русских, или, возможно, как жителей Донбасса. Это важный вопрос, поскольку он влияет на то, могут ли люди адаптироваться в новой среде, или же они склонны замыкаться в своем сообществе.
А где вы проводили, вы говорите, общались с местным населением? Где именно проводились исследования?
Смотрите, внутренне перемещенных лиц мы опрашивали в 6 населенных пунктах, небольших городках в 5 областях, которые прилегают к зоне конфликта. Мы общались с ними в Славянске, Северодонецке, в Никополе, Бердянске и Дергачахе и Чугуеве. Эти населенные пункты были отобраны, поскольку в них будет реализоваться...
То есть это не те, которые уехали в столицу, в Киев или далеко, а вот только вот линию рядышком, разграничения пересекли, да, и переехали на подконтрольную Украине территорию.
Верно. Мы предположили, что ситуация в маленьких населенных пунктах отличается от той, которая наблюдается в больших городах, и с точки зрения доступности работы и жилья, и конкуренции, и в конце концов в том, что в маленьких населенных пунктах местное население больше может контактировать с внутренне перемещенными лицами, чем в больших, где им проще затеряться в толпе.
Вот в вашем исследовании я читала о том, да, что одной из самых больших, ну скажем, неожиданностей для экспертов стало значительно меньшее количество реальных переселенцев на местах в населенных пунктах, чем заявленное. Зарегистрированные.
Действительно, у нас зарегистрировано близко 1,4 миллиона внутренне перемещенных, но на самом деле исследования показывают, что на местах регистрации, где эти люди должны были бы находиться, мы не находим такого количества. Это может означать и то, что они возвращаются, и то, что это они там даже не жили,
А просто зарегистрировались?
Да, а также то, что они, возможно, регистрируются в одной точке, потом переезжают, но мы не знаем, куда. Возможно, в большие населенные пункты, где проще найти работу и жилье. Возможно, в маленькие, где жилье стоит дешевле. Но в любом случае официальная статистика не точна относительно оценки местонахождения этих людей.
Вот тут вот интересно, вы упоминали, да, о их самоидентификации. А, и вот, вот каковы результаты? Вот кем они себя считают? Вот как раз люди, да, которые, ну, остались в том регионе, но только вот на подконтрольной Украине территории выехали.
Прежде всего, они считают себя все-таки украинцами. Но им свойственна двойная идентичность. Они, с одной стороны, украинцы, с другой стороны, они жители
региона.
Своего, не региона, а города или села, откуда они приехали. Угу. Именно региональная идентичность у них более слабая, чем именно такая локальная, относящаяся к населенному пункту. Но все-таки прежде всего украинцы. Также интересно, что больше они считают, среди них больше процент людей считает себя европейцами, там получилось около 16%, чем русскими, там около 6%.
Угу.
Да, есть населенные пункты, где много кто считает себя представителями восточнославянской сообщности.
Но это же надо все-таки делать как бы скидку, да, поправку на то, что это люди, которые все-таки выехали с вот этих неподконтрольных территорий. Наверное, те, которые там остались, у них другие настроения.
Да, предположительно так. Мы также опрашивали экспертов в ходе этого исследования на местах, представителей власти, активистов. Они тоже высказывали предположение, что если люди оказались там, где они оказались, скорее всего, их идентичность, их понимание ситуации немножко отличается. Те, кто не воспринимают себя, скажем, украинцами, они, вероятнее, выехали в Россию или остались на месте.
Хорошо, давайте теперь об отношении с местным населением. Когда,
да, вот те, которые все-таки выехали.
Да, угу. Когда маленький городочек, да, в который, или там поселок городского типа, тем более в зоне, приближенной к линии разграничения, которая она не на карте нарисована, да, а там, где стреляют, там, где реально горячо и страшно. И население этого маленького городка или поселка вдруг резко удваивается практически. Практически удваивается. Я понимаю, что местное население первое, что делает, поднимает цены на сдаваемое жилье. Если там раньше сдавалась одна квартира на квартал, то сразу сдаются больше, и пытаются люди заработать. Это одна сторона вопроса. А другая сторона? Ведь есть же конкуренция, правильно?
Вот меня, честно говоря, очень удивило вот первая строчка в этой инфографике, что доброжелательно, благожелательно вот к местным населениям, то есть к местному населению со стороны вот этих переселенцев, эта благожелательность меньше, чем наоборот. Вот, то есть местное население к ним вроде более благосклонно, чем они к вот этому местному населению.
Мы, наверное, неправильно поняли, да?
Неправильно, да? Вот смотрите, ставление
местного... Наоборот, подожди. Ага. Наоборот. Расскажите нам, как тогда?
Получается, что...
Меня вот удивило, да. Вот как бы,
если смотреть, да, на показатель, сколько процентов опрошенных относится доброжелательно к другой стороне, то среди переселенцев этот процент выше, чем среди местного населения. Но он и в том случае довольно высок.
Да, да. Вот я вижу 86% и 72%, но я думал как раз вот, что местное население более благосклонно. Как
нет,
бы.
Получается, что...
У нас в студии, напомню, координатор Киевского международного института социологии Марина Шпикер. Сейчас с нами на телефонной связи эксперт проекта Международного фонда «Відродження» Михаил Винницкий. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Мы сейчас говорим о переселенцах, о статистике. Хотели бы услышать вашу проблематику, о которой вы говорили на круглом столе, который состоялся, да, с участием вашим, с участием КМИ, с участием других экспертов. Я так понимаю, что говорили вы в том числе и о восстановлении Донбасса. Мне бы хотелось понять, мы сегодня уже говорили, поднимали эту тему, мне бы хотелось понять, вы как общественник, как благотворительный фонд, представляете себе масштаб этой проблемы?
Ну, ясно, що представляємо. Дивіться, тут мова не йде про проект, який відноситься конкретно до фінансування Міжнародного фонду відродження, а тут мова йде про те, що фонд відродження є координатором одного з аспектів проекту, який фінансується Європейським інвестиційним банком. Європейський інвестиційний банк підписав угоду з українським урядом ще в грудні минулого року, а на суму 200 мільйонів євро на відновлення інфраструктури конкретно в 5 областях. Це безпосередньо Донецька і Луганська області, властиво ті частини Донецької і Луганської області, які залишаються під контролем української влади. Далі Харківська, Дніпропетровська і Запорізька області. Конкретно це ті три області, які мають найбільший тиск в моменті на інфраструктуру, а у зв'язку з внутрішньо переміщеними особами. Наш аспект цього проекту відноситься до так званого соціального менеджменту і до залучення так званих стейкхолдерів. Отже, мова йде про те, що дуже часто ми бачимо в цих територіях, і не тільки в цих територіях, не тільки в цих регіонах, а загальна проблема українська, яка відноситься до того, що місцева влада не має спроможності або недостатньо має спроможності для залучення зацікавлених сторін, і дуже часто не дуже має розуміння того, як далі, ну, інфраструктуру ми розуміємо, можна відновити, конкретно це лікарні, школи, там дороги, мости і так далі. Але от, наприклад, бувають такі казуси, як, наприклад, що відновлюємо там поліклініку із інтенцією чи з наміром, що вона буде потрібна через те, що в даному селищі чи в даному міському там поселенні знаходиться досить велика кількість переселенців, а виявляється, що у зв'язку з похолоданням ті гуртожитки чи ті санаторії, в яких жили внутрішньо переміщені особи, виявилися неогрітими, не було опалення, і відповідно внутрішньо переміщені особи там перемістилися далі, і відповідно ця лікарня чи ця поліклініка вже не аж так то дуже вже й потрібні. Отже, для того, щоб з одної сторони зрозуміти масштаби, так як ви самі сказали, проблеми, а з іншої сторони так само і оминути таких казусів, от якраз і робилося дане дослідження про стан, і для того, щоб зрозуміти реальний стан в цих 5 областях з життям і з потребами, які пов'язані з внутрішньо переміщеними особами.
Спасибо большое. Это был эксперт проекта Международного фонда відродження Михаил Винницкий.
А мы продолжаем разговор с Мариной Шпикер, представителем Киевского международного института социологии.
Да, мы остановились на отношениях с местным населением. Я еще раз подчеркну то, что Марина сказала. Это местное население, имеется в виду небольшие городки, города, поселки близко к линии разграничения. Это не Киев, это не там Черкассы, Сумы и так далее. Это маленькие городки и поселки. Итак, вот следующий пункт очень связан...
Конкуренция.
Да, конкуренция. Самая больная тема, кто-то говорит, что это вторая по болезненности, кто-то говорит, что первая, это работа. И когда и так нет работы,
угу. А тут еще приехали, работы, да. Понаехали, скажем.
Да, понаехали, да, внезапно. Так что с этой конкуренцией, как?
Получается, что местные жители чувствуют эту конкуренцию намного слабее, чем ее чувствуют внутренне перемещенные. У местных жителей, собственно, у них есть жилье, у них есть какая-то работа, за которую они продолжают держаться, у них налажена жизнь. Но когда приезжают переселенцы и пытаются конкурировать с местными, они понимают, что для них этих ресурсов не так-то и много осталось, если осталось вообще.
Кого это раздражает сильнее, местных или вот переселенцев? Вот
ну кто? Как раздражает? Ну,
кто? Мы не можем сказать о раздражении. Мы считали просто, за сколько ресурсов каждая из этих групп чувствует конкуренцию между собой.
Получается? То есть, грубо говоря, переселенцу получить работу гораздо сложнее, чем местному.
Да.
Это естественно,
да.
Потому что уже места заняты. Да?
Угу.
И места осталось меньше.
Да.
И работодатели, вот, кстати, а вы не исследовали такой момент? Работодатель кого охотнее берет на работу?
Исследовали в других, правда, исследованиях.
Ну, приблизительно хотя бы.
Смотрите, все мы часто опрашивали и работодателей, и экспертов по поводу трудоустройства. Но основной вывод из этого заключается в том, что работодатели прежде всего смотрят на квалификацию человека, чем на его статус. Хотя есть определенные нюансы в том, что внутренне перемещенные, они более мобильны, и работодатели сначала чувствовали, что есть риск, что они просто через несколько месяцев уедут. Но поскольку конфликт затягивается, этот стереотип потихоньку сходит на нет.
У нас вот есть одна живая история. К сожалению, она не совсем про вот... может быть, иллюстрация к вашему исследованию, поскольку все-таки это история киевская. Но это история как раз о человеке, врач-офтальмолог из Донецка, переехавшая в Киев и не нашедшая себя вот в своей профессии, она в конце концов выиграла грант, открыла кофейню в столице. И вот небольшое интервью с ней я предлагаю послушать вместе.
В августе 2014 года интерн Анастасия Ларкина должна была выйти на работу уже как состоявшийся врач. Но события в Донецке не дали ей этого сделать.
Мы поняли, что надо уезжать, когда случилась очень неприятная ситуация с моим дедушкой. Начался обстрел, и район, в котором он находился, в котором он работал, оцепили и не пускали туда ни скорую, ни членов нашей семьи, чтобы прийти ему на помощь. У него было что-то напоминающее, скажем, инсульт, и никто не мог подъехать к нему, никто не мог помочь. И в итоге, слава богу, все кончилось благополучно, но, наверное, тогда стало понятно всей семье, что больше оставаться в городе нельзя.
Сегодня Анастасия не сильно грустит от того, что пришлось уйти из профессии. На это у нее нет времени. Она постоянно думает о том, как сделать свою кофейню еще привлекательнее. Неожиданно для себя Анастасия выиграла грант. На определенную сумму ей закупили оборудование для кофейни. Так обычное женское увлечение – печь торты и пирожные – стало второй профессией девушки и открыла дверь в бизнес. Хотя, утверждает Анастасия, она сколько могла искала работу по специальности.
Я не решила это сменить, это кто-то решил меня. Я искала работу после переезда, я искала работу по специальности и в Хмельницком, и в Киеве, и не могла ее найти. В прямом смысле, не получалось, не складывалось. А в это направление мы подались. Соответственно, после того, как я стала грантером, после того, как выиграла грантовый КБОН с планом кофейни-кондитерской, и стало понятно, что раз есть грант, есть такой шанс, то значит надо пока оставить в сторону то, что все равно не получается, и попробовать это.
А ведь еще год назад она и понятия не имела о том, что такое бизнес-план, ФОП и много других терминов, понятных предпринимателям. Анастасия увлекалась выпечкой много лет, а в марте прошлого года уже и получила первые заказы от чужих людей. Поэтому, когда мама настояла, чтобы она подала на участие свой бизнес-проект, сомнений не было. Это должна быть кофейня-кондитерская.
Никакого либо опыта предпринимательской деятельности и близко не было, конечно. Я училась на врача и только. Естественно, полазила по интернету, какое-то составила такое себе клише, скажем, мысленное, и уже поэтому пыталась работать.
Грант был не денежный. Он заключался в том, что Анастасии закупили оборудование для кофейни на сумму от 50 до 60 тысяч гривен. Кофемашину, миксер, блендер и духовку. А все остальное легло на ее плечи. Поиск и аренда помещения, его декор, закупка мебели. Помогала, конечно, вся семья, говорит Анастасия.
Тут семейный подряд был, как мы это любим называть. Я просила родителей приезжать, помогать. Тетина семья здесь участвовали, я, разумеется. Никаких там дизайнеров, проектов, ничего этого, естественно, не было. Все это наша тяга к прекрасному, скажем так. Все делали сами, все подбирали, все аксессуары покупали, думали, искали картинки. Творческий процесс очень классный, и мы действительно получили удовольствие, и нам не стыдно за то, что получилось.
Уже в Киеве на разных мероприятиях для переселенцев Анастасия Ларкина познакомилась с земляками, которые вынужденно переехали в столицу. И оказалось, что некоторые из них делают шаги в бизнесе в смежных областях. Например, делают разные вкусности. Им Анастасия предлагает сотрудничество.
Знаете, когда пришли уже более-менее в себя, скажем так, стала появляться мысль о том, что вместе мы сильнее, и нужно кооперироваться. И, соответственно, вот сейчас, да, продаем товары гурманьяков, и еще одной девушке из Луганска тоже с ее джемами. И, в принципе, мне бы хотелось и это направление тоже развивать.
А еще Анастасия хочет, чтобы в стенах ее кофейни появилась площадка для встреч переселенцев. С таким предложением она обращается к знакомым ей гражданским инициативам.
Обращаемся и в Крымсос, в Центр занятости цивильных людей, просто как площадку для мероприятий. Нам было бы очень интересно, безусловно, и очень бы полезно было не только нам, но и другим переселенцам.
У Лавкейк на Антоновича уже появились свои почитатели. В основном это любители вкусного кофе и домашней выпечки. Но, уверяет Анастасия, у нее уже есть несколько идей, чем еще порадовать гостей кофейни. Валентина Троян, проект «Мы Ризним и Разум» для Общественного радио.
На громадском радио «Киев-Донбасс» героиня сюжета Валентина Троян, Анастасия, все-таки это успешный пример, да? Это успешный пример. Пусть офтальмолог не нашла работы по специальности, но она реализовалась, она развивается и дальше. Некоторым не получается. У вас есть статистика по планам переселенцев относительно возвращения домой. Буквально 30 секунд.
Да, по нашим данным, из опрошенных чуть больше половины собираются вернуться в ближайшие несколько лет. Хотя хочу напомнить, что это всего 6 спильнот, 6 городков, и в каждом из них ситуация своя. Вот. И собираются вернуться, но, правда, при условии, что закончатся боевые действия и как-то нормализуется обстановка. Ну, также где-то, да, для половины важно, чтобы Донбасс вернулся под контроль Украины все-таки.
Спасибо. На этом мы заканчиваем разговор в этой студии с Мариной Шпикер, социологом из Киевского международного института социологии. Ну и, собственно, заканчиваем эфир сегодняшней программы «Киев-Донбасс». Для вас сегодня работали Елена Терещенко и Михаил Кукин, звукорежиссер Вячеслав Киришун. Ждем вас у приемников завтра. Слушайте, думайте.